Часть вторая. Однажды утром, придя в свое бюро, Барлие нашел в своей корреспонденции анонимное письмо, написанное, по-видимому, женщиной. «Господин комиссар», — говорилось в нем, — «если вы хотите знать интересные вещи о деле в улице Бельфейль, вы можете осведомиться о нем у некоего Исидора по прозвищу Адвокат, который живет в улице такой-то, номер 254. Больше мне нет надобности ничего вам говорить». Сперва комиссар подумал, что это письмо было проделкой какого-нибудь шутника, чем-нибудь вроде тех всем известных записок, которые полиция часто находит в пустых бутылках в сене или марне, вслед за всеми почти громкими преступлениями. Он было уже собирался бросить это письмо, но вдруг вспомнил о бедной госпоже Жуазель, заключенной в Сен-Лазаре в ожидании уголовного суда, и тотчас передумал. «Если это глупая проделка, — сказал он, — то беда невелика. Но моя обязанность выяснить это. Полиция не имеет права пренебрегать даже анонимным указанием». Он немедленно призвал надзирателя Ландю, усердие и знание которого он давно уже оценил. «Ландю, вот вам новости», — сказал он своему подчиненному. «Немедленно соберите сведения об этом Исидоре, называемом адвокатом». Надзиратель, не теряя времени, пустился на розыски. По указанному адресу он нашел какой-то подозрительный отель, хозяин которого, имея частые столкновения с полицией, был рад радешенек хоть чем-нибудь выслужиться. Ландю не скрыл от него своего звания, и как только тот узнал, что имеет дело с полицейским инспектором, сейчас же отдал себя всецело в распоряжение Ландю. «Мне необходимо знать, — спросил надзиратель, — живет ли еще у вас некий Исидор, известный под именем Адвокат, и когда его можно застать дома?»
«Адвокат? Как же мне его не знать? Только он здесь уже не живет. Удрал, выжига!»
«Правду вы говорите или лжете?» — спросил Ландю, глядя в упор на хозяина гостиницы.
«О, господин надзиратель, разве я посмею вам соврать? Впрочем, вот вам домовая книга. Лучше посмотрите сами. Она у меня, слава богу, в порядке».
Надзиратель перелистывал книгу, и среди целой массы записей под рубрикой «На ночь», где имена были очевидно вымышленные, он нашел следующую. «Исидор Бастиен, С.П. Частный поверенный, родился в Париже. Последнее место жительства — Париж. Прибыл 8 июля. И дальше. Выбыл 14 ноября». «Эге», — подумал Ландю. 14 ноября, день убийства. И он добавил вслух: «А вы не знаете, где он теперь поселился?»
«Если б я знал, — вскричал хозяин, — так будьте спокойны, давно бы уж пошел к нему сам, да повытряс из него блох из разбойника».
«Ого, он вам, должно быть, порядочно насолил.
А вы будто и не догадываетесь. Удрал мерзавец, выехал, не заплатив мне ни копейки».
«Как же так? Отчего же вы не брали с него вперед?» — сказал полицейский, делая вид, что соболезнует хозяину.
Сударь мой, в том-то и штука, что хитер он, проходимец. Вы не поверите, какого он шику задавал в первое время, когда поселился у меня. Чист как принц какой. Давай ему и то, и это. Прежде он служил в банке, и это он не врал. Он показывал мне бумагу. Но в то время он был без места. Конечно, дескать, временно. Когда я попросил его заплатить за неделю вперед, он сейчас же вынул кошелек с золотом и хотел заплатить за 2 недели.
А я-то дуралей и развесил уши, и влопался.
Да и он ловок тоже. Прошло 2 недели. Он снова начал совать мне деньги. А главное, прельстил он меня тем, что буфету от него был хороший доход. Каждое утро он требовал подкрепительного. Вечером грок, перед сном чай, если только ночевал дома. И так это ловко он меня обошел, что когда он начал жаловаться на свои стесненные обстоятельства, опять же таки временные, я, не колеблясь, открыл ему неограниченный кредит. Тут уж он развернулся вовсю. Прежде кутил один, а тут начал приглашать приятелей. Я уж и вижу, что дело плохо. Да отказывать-то не решаюсь, из страха потерять все. Тем более, что все-таки нет-нет, а дела у него поправятся. И тогда он мне давал понемногу. И вот в один прекрасный день, 14 ноября, он словно сквозь землю провалился, и мои денежки с ним вместе. «Вот что значит быть слишком честным человеком», — сказал убежденным тоном надзиратель. «Всегда судишь о других по себе». «Ох, что верно, то верно, господин надзиратель. Ведь как я в нем ошибался! С тех пор, как он выехал, я узнал про него такие штуки, что...»
«Что вы? Расскажите, пожалуйста, в чем дело? Вы меня очень заинтересовали.
Тем более, что это может оказаться вам полезным. Потому как, ежели вы наводите справки об этом негодяе, так уж, наверное, у вас есть причина интересоваться им».
«Очень может быть», — смеясь сказал надзиратель. «Только уж не в защите, я не могу быть откровенным».
«О, я не хочу знать ваших секретов. Полиция — вещь священная. И если я могу быть полезен...»
«Ну, конечно. Расскажите же мне об этом Исидоре, называемом адвокатом».
«Извольте, извольте. Знаете ли вы, когда он поселился у меня, откуда он вышел?»
«Нет. А откуда?»
«Из Пуасси, господин надзиратель. Из Пуасси, где он отсидел 3 года за подделку, и, кажись, это он уже не первый раз учился. Человек он смышленый, но враль, лентяй и развратник. Одним словом, малый на все руки».
Инспектор слушал его и мотал себе на ус. Пользуясь небескорыстным доверием, которое оказывал ему хозяин гостиницы, он вызывал его на дальнейшие откровенности. Для пущего успокоения своего собеседника он велел подать себе рюмку коньяку и предложил хозяину без церемонии выпить с ним. Он услышал целую кучу подробностей об адвокате. Он узнал, что тот очень хитер, ловок и, несмотря на малый рост, обладает непомерной силой. По внешности это был смуглый, довольно красивый молодой человек, невзирая на невзрачное пятно на носу, которое несколько подгаживало его обличье. Он имел большой успех у женщин, которым он даже злоупотреблял, так как без церемоний требовал от них денег, а когда те не в силах были давать ему, сколько он требовал, то он их бросал, предварительно задав своей жертве жестокую трепку. Ландю все это тщательно запоминал, остерегаясь, однако, записывать из боязни испугать хозяина и остановить поток его излияний. Вдруг его осенила одна мысль. Вынув из кармана конверт письма, полученного Барлие, он показал его хозяину. «Не знаете ли вы случайно, чей это почерк?» — спросил он. Хозяин ни минуты не колебался.
«Как не знать? Это почерк Баришон».
«Баришон?»
«Да, это одна женщина. Ее настоящее имя Бельмен. Она живет у меня. Такая славная девочка. В свободное время она ведет мои книги. Сам-то я неграмотный, а жены у меня нет. Я уж 2 года как овдовел, да так и остался вдовцом».
Ландю был очень взволнован, хотя и не подавал вида. Неужели ему удастся добыть своему начальнику важное указание? Он заявил, что от болтовни у него горло пересохло,
и потребовал вторую рюмку коньяку. Хозяин гостиницы просил разрешения составить ему компанию стаканом вина. «Я к нему больше привык, чем к коньяку», — сказал он. «Сделайте одолжение», — воскликнул Ландю. «За ваше здоровье! Итак, как вы ее называете?»
«Берюшон».
«Да-да. Вы говорите, что она хорошая девушка?»
«О да, золотая девушка».
«А чем она занимается?»
«Ну, насчет ее занятий-то... Изволите ли видеть, у нее есть друзья. Она их ищет и находит. Что же делать? Ведь надо же чем-нибудь жить, так или нет? Кроме этого, ее не в чем упрекнуть. У нее есть только один порок. Она ревнива, как тигрица. Когда она путалась с этим поганцем-адвокатом,
она была его любовницей?
А я думал, что я уже это вам сказал. Да. Ну, так вот. Она, я вам скажу, уж как для него старалась. Как ублажала его. А он, негодяй, в благодарность за это только и делал, что угощал ее зуботычинами да колотушками. Ей-богу, мне даже жалко было. Я сколько раз, бывало, говорил ей: «Смотри, убьет он когда-нибудь тебя». А она мне на это говорит: «Пускай, — говорит, — бьет, а я его все-таки буду любить, только бы он не изменял мне». И хотите верьте, хотите нет, но когда он, несмотря на свою силу, сам получал потасовки, потому что ведь всегда может найтись кто-нибудь еще сильнее, не правда ли? Она ухаживала за ним и баловала его, а он тогда был очень мил с ней. Так прошло 3 месяца. Последнее время он сделался еще ленивее и очень часто не бывал дома. А с 14-го я его уж больше не видел.